подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – российский войсковый и политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Юрий, 25 ноября американский исследовательский центр Роберт Лансинг Институт опубликовал сенсационную информацию с заголовком «Кремль замышляет ликвидировать Лукашенко и захватить контроль над белорусской армией». Ну, в двух словах, сценарий, который излагается там, российские спецслужбы убивают Лукашенко, это сваливаются на Польшу и Украину. Его место занимает нынешний генсек ОДКБ Станислав Зась. Он присоединяет Беларусь к России, и белорусская армия вступает в войну, если так коротко. Эта информация довольно быстро, так сказать, стала распространяться, как сейчас говорят, вируситься. И буквально на следующий день произошла внезапная, для некоторых загадочная, смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. И некоторые восприняли это как подтверждение этой информации. Ну вот видите, вот то ли репетиция, то ли предупреждение Лукашенко. Вот, а как он умер, а может он не сам умер, может его убили. У меня к вам вопрос. Вот эта версия, которую изложил Роберт Лансинг Институт, насколько она вам представляется правдоподобной, насколько она соответствует вашему знанию о логике, о процедурах принятия решений в Москве?
На мой взгляд, это абсолютно правдоподобная информация, хотя проверить, насколько она достоверна, мы не можем, пока кто-нибудь в Москве или в Минске не проговорится, до тех пор, пока кто-то не перейдет из людей знающих, то есть знающих достоверно, не понаслышке, не перейдет на сторону Запада и не опубликует соответствующие какие-то воспоминания, свидетельские показания, там, интервью даст в прессе и так далее. То есть этого достоверно никто ничего не знает, за исключением очень узкого круга лиц в высшем руководстве России и, возможно, кое-кто в высшем руководстве Беларуси, ну и непосредственных исполнителей. Значит, почему эта версия кажется правдоподобной? Ну, для читателей хороших детективных романов, особенно британских, в общем, известно, что косвенные улики делятся на три группы. Первое – это наличие мотива, второе – наличие возможности, и третье – отсутствие алиби. Так вот, что мы можем сказать, если пользоваться вот этой логикой, которую очень любят авторы детективных романов, хороших, я повторяю, не каких-нибудь триллеров. Так вот, мотив у Владимира Путина для устранения Лукашенко бесспорно есть. Ну, во-первых, начать нужно с того, что Путин и Лукашенко на протяжении, наверное, почти всего взаимодействия в их нынешнем качестве, то есть в качестве руководителей Беларуси и России, просто ненавидели друг друга. Это особенно ясно проявлялось в ряде интервью господина Лукашенко, в том числе в интервью, которое он незадолго до начала агрессии давал корреспондентам из Украины. Я вспоминаю в этой связи очень интересное интервью, которое он дал Дмитрию Гордону, известному журналисту из Киева. Так вот, да, ненавидели, ну, видимо, причин много для такой ненависти. Наверное, есть личные мотивы, есть и политические. Лукашенко всегда, и как я понимаю, до последнего момента хотел быть не гауляйтером, российским, которого назначили из Москвы, а хотел быть полновластным хозяином Беларуси. Оба этих персонажа, я имею в виду и Путина, и Лукашенко, они, в общем, похожи друг на друга. Кстати, это бывает, когда люди ненавидят друг друга, именно потому что они очень похожи. Такое бывает, ну, по крайней мере, так утверждают психологи. Так вот, да, он хотел и хочет быть диктатором, бесспорно, очень жестоким диктатором, способным на многое, но при этом он не хочет быть московским назначенцем, как я его понимаю. И очень многие наблюдатели за тем, что происходит в Беларуси, они, в общем, так или иначе с этим согласны. А Путину, вот для Путина вот эта вот позиция такая Лукашенко, она является, ну, источником и поводом для того, чтобы его ненавидеть. Эти вот напряженные отношения, они несколько изменились с момента начала агрессии, но Лукашенко стал тщательно скрывать свои эмоции, свое отношение к Владимиру Путину. Но при этом мы видим просто, это факты, а не какие-то аналитические выкладки или просто домыслы журналистов. Мы видим, что Лукашенко всячески сопротивлялся тому, чтобы белорусская армия и сопротивляется, как я понимаю, до сих пор, возможно, чтобы белорусская армия непосредственно участвовала в войне против Украины. Да, он предоставляет белорусскую территорию, землю Беларуси для размещения там пусковых установок российских ракет, предоставляет аэродромы для российской авиации и так далее. Да, на территории Беларуси сейчас готовится, тренируется значительное количество, видимо, около 10 тысяч так называемых мобилизованных из России. Но при этом вот факты показывают, что белорусская армия непосредственного участия в войне с Украиной не принимает. Это, естественно, вызывает ненависть, злобу в Кремле. И эта злоба становится особенно ясной и особенно четкой и сильной, потому что дела у России в Украине обстоят далеко не так, как хочется в Москве, потому что, ну, не хватает у российской армии, не хватает обученной живой силы, обученного личного состава. И в этом случае вот более или менее подготовленная, хотя я думаю, все-таки менее, чем более подготовленная белорусская армия, несколько бригад, которые могут участвовать в войне против Украины, они вполне были бы очень кстати российскому диктатору. Это первое. Второе. Наличие возможностей. Но мы знаем, что российские спецслужбы пытались отравить, как можно предположить, довольно много политических противников Владимира Путина. Мы знаем несколько историй. Скрипали, Навальный, может быть, кто-то еще. Я сейчас, фамилия сейчас не так важна. Но мы не знаем, сколько удачных попыток было. И вот это самое главное. Так что то, что мы знаем, свидетельствует лишь о том, что российские спецслужбы, видимо, все-таки это ФСБ и какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, довольно склонна к тому, чтобы выполнять приказы Путина об отравлении политических противников. В этой связи можно предположить, например, но это предположение никоим образом, мы, повторяю, мы доказательств того не имеем, странная, немного странная, может быть, очень странная смерть господина Маккея, или Маккей, по-моему, так правильно было бы назвать его, который был известен как сторонник, естественно, президента Лукашенко, но одновременно ходили слухи, и, я думаю, вполне обоснованные, по крайней мере, об этом очень много писали в российских так называемых патриотических пабликах, на самом деле таких фашистско-милитаристских изданиях, в основном электронных, когда Маккея считали чуть ли не главным агентом Запада в окружении Лукашенко и, в общем, чуть ли не какой-то, каким-то воплощением дьявола. Наверное, он таким не был сторонником Запада никоим образом. Он был, как я понимаю, он был сторонником Лукашенко, но действительно, судя по всему, Лукашенко использовал своего министра иностранных дел для того, чтобы поддерживать какие-то, ну, не то что полузакрытые, просто закрытые контакты с западными элитами. И не случайно вот последняя встреча Маккея была с папским нунцием в Риме. Ну, а случайными такие встречи не бывают, конечно.
Юрий, я вас перепыню. Юрий, я вас прерву. Так вот, на ваш взгляд, вот эта смерть Маккея, неожиданная, возможно, насильственная, это скорее подтверждает эту версию или противоречит ей? Потому что, ну, как бы, если вы делаете сначала это, то, ну, после этого довольно сложно устроить еще одно покушение, мне так кажется.
Ой, вы знаете, я вот, честно говоря, я не специалист по покушениям. Мое знание этой проблематики, оно основано на чтении мемуаров отставных чекистов, которые время от времени делились довольно деликатными подробностями своей прошлой деятельности, и на чтении хороших шпионских романов Ле Карре и Форсайта. Вот, в основном на этих источниках, тем более, что Ле Карре и, по-моему, Форсайт тоже были в свое время сотрудниками британской разведки, то есть они, в общем, понимали и знали, о чем они пишут. Так вот, да, конечно, тут можно очень долго размышлять на тему о том, было ли, если предположить, что смерть Маккея была не случайной, но это может быть и предупреждение, это может быть последнее предупреждение. Возможно, тут возникает ведь еще один момент. Ну хорошо, давайте представим себе, что Лукашенко устранен руками российской агентуры. А дальше? А ведь вся белорусская номенклатура, как я понимаю, она, в общем, тоже, как и Лукашенко, разделяет вот эту вот точку зрения. Да, мы, в общем, хотим сохранить режим диктаторский, античеловечный и так далее, жестокий режим. Но мы все-таки хотим сами управлять Белоруссией. И, в общем, в этом есть определенная логика, потому что, наверное, первое, что сделает потенциальный преемник Лукашенко, которого пришлют из Москвы или которого назначит Москва, это будет чистка, причем чистка именно номенклатуры, начиная с самых высших эшелонов, потому что, ну, в Москве прекрасно понимают, что не только от одного человека, пусть он даже занимает высший пост руководства в государстве, но очень многое, практически все зависит от того, как, насколько лояльны Москве вот, люди, занимающие ключевые посты в руководстве госаппарата, в руководстве силовыми ведомствами, армией и так далее. А для этого нужно, как я понимаю, произвести чистку, и довольно жестокую чистку, которая коснется, мне трудно называть какие-то цифры, я просто не знаю, но думаю, что как минимум нескольких сотен человек, а может быть и тысячи человек, занимающих высшие посты во всех структурах управления страной. Так что эти люди как раз будут не в восторге от того, что к власти приходит некто промосковски настроенный и готовый включить Беларусь просто Россию в качестве составной какой-то части.
Юрий, у меня к вам еще один тогда вопрос есть. Вот, ну, как бы технологически, да, наверное, это можно сделать. Но, в общем-то, это будет иметь очень большие последствия. О некоторых из них вы сказали. Если Лукашенко так отбрыкивается от того, чтобы Беларусь была втянутая своей армией, то это значит, что не только он так думает, хочет, но и какая-то часть элиты, это, как показывают социологические опросы, подавляющее большинство белорусского общества этого не хочет. 2 года назад белорусы показали, что они не такие тихие, не такие рахманные, как белорусы говорят, не такие смирные. И в этом смысле, вот если сейчас Лукашенко контролирует полностью аппарат, в общем-то, контролирует и Беларусь, прямо скажем. Если представить себе на его месте господина Зася, который вообще ни в каких рейтингах не фигурирует, он никто. Он даже для номенклатуры, ну, я не скажу, что полный ноль, но это далеко не самая сильная фигура в Беларуси. И когда его назначают, а не может это стать открытием ящика Пандоры? Русские в Украине уже как бы прокололись на том, что они думали, ой, мы знаем Украину, все, они такие русские, нас будут встречать с цветами. Ну вот, пожалуйста, вот как. И если в Беларуси такое устроить, ну, люди ж, наверное, все-таки как-то рефлектируют там на Лубянке и в Кремле. Ну окей, мы такое сделаем. И что потом мы будем иметь от белорусского народа? Что мы будем иметь от белорусских офицеров? Что мы будем иметь от белорусской армии? Я уже не говорю, что мы будем иметь от всего остального мира. Это как бы продолжение аннексии, значит, как бы все, значит, русские на марше, и они идут дальше, 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 до Ла-Манша. Вот. Вот эти все последствия, как бы, люди, которые там сидят, они вот как бы взвешивают, нет?
Ну, мне хотелось бы думать и надеяться, что взвешивают. Однако же мы видим историю с вторжением России в Украину. Казалось бы, вот я просто честно вам скажу, я вот исходя из такого рода размышлений, представляя себя на месте тех, кто принимает решения в Кремле и пытаясь взвешивать плюсы и минусы, вот тогда я, как и многие другие, кстати говоря, и российские, и зарубежные эксперты приходили к выводу, что, вообще-то говоря, вот здравый смысл и какую-то способность взвешивать плюсы и минусы должны остановить Путина от вторжения, от большой войны. Но получилось совсем не так. Это значит, что Владимир Путин не может рационально взвешивать последствия тех решений, которые он принимает. Теперь позиция тех людей, которые его окружают, тех, кто носит ему вот эти самые папочки с секретными сводками. Ну, видите, а вот тут возникает еще один момент, достаточно важный. Люди, как правило, ну, из тех служб, о которых мы говорили, да и, наверное, из аппарата администрации президента, готовящие ему документы, докладные и прочее, они все-таки ориентируются на мнение начальника и вряд ли способны какому-то представлять такие документы, такие аргументы и информацию, которая меняет, которая не соответствует, противоречит взглядам самого Путина. И вот в этом проблема Путина и российского режима, как, наверное, и любого диктаторского режима. Окружение диктатора боится говорить ему правду, что предполагает, в общем, в конечном итоге, крах такого режима. Так что, да, я абсолютно согласен с вами, что люди в Москве, занимающиеся планированием и осуществлением спецопераций такого типа, они, конечно, могут в большинстве своем понимать, что это будет чревато очень нехорошими для России последствиями. Возможно, взрывом недовольства в Беларуси, возможно, необходимостью в случае такого сценария оккупировать Беларусь, что означает открытие для России еще одного фронта, а это для России, я думаю, смерти подобно, потому как войск личного состава, вооружения и прочего не хватает для того, чтобы вести войну в Украине. Так что это да, это понимает, наверное, любой здравомыслящий человек, здравомыслящий, способный, ну, я имею в виду людей, способных более или менее здраво оценивать последствия решений. А вот что придет в голову Владимиру Путину, вот тут, знаете, скорее ответ на этот вопрос должны давать психиатры, а не политологи.
Юрий, у меня еще один вопрос о, как бы, еще одной версии, которая вполне может быть. Что эта публикация в Роберт Лансинг Институт, ну, они же не опубликовали там, я не знаю, видео, как два офицера российских спецслужб планируют убийство. Они опубликовали. Мы получили такую информацию. А это могло быть, как это называли на жаргоне российских, советских еще спецслужб, активное мероприятие. Активное мероприятие. И, кстати, там в этом тексте сказано, что, ну, вот это как бы основная версия, что Лукашенко убьют. А вторая версия – это, что его припугнут тем, что его убьют. И, может быть, эта публикация – это и есть. Это оно и есть. Не обязательно человека убивать. Можно его как бы так пугнуть, что как бы он сделает все, что нужно, и не надо вот этих, так сказать, там драматических вещей, штук, так сказать. Как говорится, угроза сильнее исполнения. Может быть, это оно и есть. И с очень хорошим, как бы, расчетом мы видим, что развирусилось все, в том числе и противники Путина, и в Украине, и русские, все разнесли. Пожалуйста. А мы сидим, так сказать, курим бамбук. А Лукашенко это все читает и думает, что же ему делать-то. Так, может быть?
Конечно, может быть, безусловно. Я бы никоим образом не недооценивал интриганские способности, способности к интригам тех людей, которые сидят в Кремле или на Лубянской площади, или на Смоленской площади. В мире тоже там есть немало людей, которые любят заниматься разного рода интригами. В общем, конечно, это вполне версия, которая вполне имеет право на существование, и она может быть. Может быть и другая версия, понимаете, это предупреждение Лукашенко, но сделанное с другой стороны. Как, ну, мы же знаем, что иногда в западные СМИ попадают материалы из западных спецслужб, которые, смысл которых заключается вот в чем. Это послание Путину, и, ну, в данном случае, может быть, Лукашенко. Мы знаем, что вы намереваетесь, например, применить химическое оружие против Украины. Вот мы публикуем такого рода информацию со ссылками, естественно, на анонимные источники, где-то там в государственных ведомствах. Вот нам сказали, что мы это сигнал, мы знаем, и мы не поверим вашей версии, если вы примените такое оружие, что это сделали там, значит, вооруженные силы Украины или кто-то еще, там, я не знаю, какие-то марсиане и прочее. Нет, мы знаем, мы в курсе ваших планов. И это часто, ну, не часто, мы знаем несколько таких историй, о которых рассказывали руководители и американской разведки, и британской радиоэлектронной разведки. Они открыто говорили, да, вот мы знали о том, что Россия собирается применить химическое оружие. Мы опубликовали это, мы сделали эту информацию достоянием общественности, и это позволило предотвратить такого рода действия со стороны России. Вот такого рода, понимаете, игра тоже может иметь место. И в данном случае это предупреждение Лукашенко. Ну, посмотри, дорогой Александр Григорьевич, чего тебе готовит, что тебе готовит твой заклятый друг Владимир Владимирович? Вот прими меры. Ну, не исключено, что Лукашенко принял меры, особенно после вот этой не совсем понятной смерти министра иностранных дел Макея.
Юрий, я как понял, что это может быть предупреждение от западных спецслужб о планах, которые действительно есть у Путина, или о планах, которых у него нет. А там тоже есть специалисты проводить активные мероприятия. Там тоже мастаки сидят, не хуже, чем на Лубянской площади.
Да, да, конечно. Вот если бы господин Ле Карре был жив, он бы мог написать очень интересный роман на эту тему.
Ясно. Добре. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский войсковый и политический эксперт Юрий Федоров. Я закликаю наших глядачов выказывать свои меркования про то, ці сапраўды такие планы есть, у кого они есть, кто тут кем манипулирует. Ну, а затем, как будут разгортываться подеи, что называется, в реале, в реальности, как и в информационной сфере, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.